Добрый день, уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию озвученную книжную выставку «Заступник земли русской», посвященную Дню воинской славы России, Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве, 1380 год. И, пятная дорогу подковою, за Коломну, за Дон, на Рыси, рать на поле идет Куликовое, вековечное поле Руси. Куликовская битва, состоявшаяся 8 сентября 1380 года, стала переломным событием, показавшим силу объединенного русского войска и способность Руси противостоять Орде. Вождем союза русских княжеств против татар стал московский правитель князь Дмитрий. Московское княжество усилилось. Русь одержала много побед над войсками Орды. В 1380 году ордынский полководец Мамай решился напасть на армию князя Дмитрия с целью окончательно разбить его силы. Дмитрий не стал ждать вторжения и вывел свои войска навстречу. Вместе с московским князем шли не только его собственные полки, но также владимирские, суздальские, ярославские, ростовские, белозерские, псковские, смоленские и многие другие. Русь выступила, чтобы раз и навсегда покончить с зависимостью от Орды. Русские войска перешли Дон и сожгли за собой мосты, чтобы никто из слабых духом даже не подумал о возможности отступления. 8 сентября 1380 года, когда воинства столкнулись, стало понятно, что с обеих сторон будет очень много потерь. По традиции, битва начиналась с поединка богатырей. С татарской стороны выехал воин по имени Челубей. С русской – монах Александр Пересвет. Считается, что Пересвет до пострижения в монастырь был боярином и имел значительный боевой опыт. И еще одного монаха Родиона Ослябю в русское войско отправил почитаемый православный святой Сергий Радонежский, благословивший московского князя на борьбу против Орды. Пересвет и Челубей при первом же столкновении пронзили друг друга копьями и погибли. После этого татары пошли вперед всем фронтом. Переломным для битвы оказался тот момент, когда засадной полк русских ударил татарам, прорвавшимся к реке, в спину. Ордынскую конницу загнали в реку и уничтожили. Тем временем остальные силы русских смешали прочие войска противника, и Орда стала отступать. Мамай бежал, понимая, что у него больше нет сил, чтобы продолжать бой. По разным оценкам, 8 сентября 1380 года в решающей битве сошлось от 40 до 70 тысяч русских и от 90 до 150 тысяч ордынских войск. Победа досталась дорогой ценой. Считается, что из русского войска на Куликовом поле погиб каждый третий. Многие были ранены. Великого князя Дмитрия нашли под срубленной в бою березой. Он был жив, хоть и в бессознательном состоянии. После сражения князя называли Дмитрий Донской в честь победы на Дону. Победа Дмитрия Донского значительно ослабила Золотую Орду, что предопределило ее дальнейший распад. В честь победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 21 сентября считается днем воинской славы России. Дмитрий Донской родился 12 октября 1350 года в Москве. Его родителями были московский князь Иван II Красный и княгиня Александра Ивановна. После смерти князя во главе государства стал его старший сын Дмитрий, которому на тот момент было всего 9 лет. Опекуном и наставником молодого правителя стал митрополит Алексий Бяконт. На некоторое время именно он фактически станет правителем Руси. Часто советоваться с ним Дмитрий Иванович будет и уже в зрелые годы. Москва посадила маленького Дмитрия на боевого коня и двинулась на строптивые княжества. Первый спор возник у московского Дмитрия с Дмитрием Суздальским. Московские войска вторглись в область, где находился Дмитрий Суздальский. Старый лукавый Дмитрий бежал перед дружинами 13-летнего Дмитрия и покорился. Не распуская рати, в том же 1363 году Дмитрий подчинил себе князя Константина Ростовского, а князей Ивана Стародубского и Дмитрия Галицкого выгнал из их княжеств. В 1372 году рязанский князь Олег неожиданно появился с большим войском на исконных московских землях, требуя их себе. Рязанцы, значительно превосходившие москвичей числом, плохо приготовились к битве. Израненный Олег еле спасся, покинув пределы своего княжества. В том же 1372 году Михаил Тверской уговорил литовского князя Ольгерда, своего шурина, помочь ему в борьбе с Дмитрием. Ольгерд, собрав значительные силы, двинулся на Москву. Так писал советский прозаик Сергей Бородин в книге «Дмитрий Донской». Князь Ольгерд предпринял 3 попытки захвата власти у молодого Дмитрия, но все они оказались безуспешными. А с тверским князем Михаилом после разгрома его войск был заключен мир. Одно за другим Москве покорились княжества Суздальское, Галицкое, Нижегородское, Стародубское, Тарусское, Белозерское и другие. Мысль об этом историческом призвании Москвы собрать русские силы для свержения татарского ига давно уже таились в русской душе, освещаясь по временам русским сознанием и к тому времени, когда Дмитрий Иоаннович приходил в зрелый возраст, становилась неотложной задачей. отметил в книге «Куликовская битва и ее значение в истории русской государственности и русской церкви» историк Михаил Каилович. Укрепление власти московского князя проходило как раз в тот момент, когда Золотая Орда погрязла в междоусобицах. Используя момент, Дмитрий Иванович отказался платить дань. Орда отвечает походом на владение князя. Ей удается взять штурмом Нижний Новгород, однако поход на Москву в 1378 году оказывается неудачным. Войско Мамая было разбито в знаменитой битве на реке Воже. Разгневанный Мамай стал собирать войска для нового удара, присоединив к татарам и половцам нанятую черкесскую конницу и генуэзскую пехоту и заключив союз с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом. Узнав о готовящемся нападении Орды, князь Дмитрий Иванович разослал гонцов для сбора русских войск в Коломне. После смотра собравшаяся многочисленная русская рать выступила в поход и подошла к Дону. Войска Дмитрия Ивановича были выстроены для боя на правом берегу, но в лесу оставался резервный отряд, атака которого впоследствии и решила исход сражения. 8 сентября 1380 года состоялось главное сражение в биографии Дмитрия Ивановича – Куликовская битва. Объединенное русское войско разгромило войско Мамая. Бой, в котором Дмитрий сражался лично, в одежде простого воина и был ранен, имел огромное историческое значение, ускорив распад ослабевшей Золотой Орды и укрепив авторитет московского княжества в деле объединения русских земель. Именно за эту победоносную битву великого московского князя прозвали Донским. После победы Дмитрий совершил в Троице-Сергиевой лавре поминовение павших православных воинов и предложил, чтобы подобные заупокойные богослужения по всем погибшим в боях стали ежегодными. Дмитрий Донской был прославлен в истории не только как доблестный воин и талантливый полководец, но и как выдающийся государственный деятель. При нем вместо сгоревшего деревянного был возведен белокаменный Кремль. Построены Симонов и Андронников монастыри-крепости, защищавшие подступы к центру города, и многие другие храмы и церкви. Раньше, чем в других русских княжествах и землях, в Москве была введена чеканка серебряной монеты. Дмитрий был праводушен, без лицемерия, справедлив без жесткости, щедр без расточительности, благоразумен без тщеславия. Дмитрий рожден для престола. Далее обретаем в нем величество без гордости, благосклонность без низкости, строгость, взыскательность без злопамятства, правосудие без лицеприятия. Так писал о князе философ Феофилакт Покровский в издании «Дмитрий Иоаннович Донской. Великий князь Московский». При Дмитрии Московское княжество стало центром объединения русских земель, а Владимирское Великое княжество наследственной собственностью московских князей. Дмитрий Донской был первым великим князем, который, не испросив разрешения у ордынского хана, завещал княжение старшему сыну Василию. Всего же у князя было 12 детей. В браке с дочерью Суздальско-Нижегородского князя Евдокией он прожил почти четверть века. Их свадьба состоялась, когда московскому князю было 15 лет, а невесте на 2 года меньше. Младший сын Дмитрия Донского, Константин, появился на свет всего за несколько дней до смерти своего отца. Согласно традиции, супруга князя должна была после его кончины принять монашеский постриг. Однако Евдокия не сделала этого, продолжая поддерживать Василия I в управлении княжеством. Только после того, когда все ее дети встали на ноги и обзавелись семьями, она приняла монашество под именем Ефросинии и сейчас считается покровительницей Москвы. Образ Дмитрия Донского прошел через столетия. Этот рослый, высокий и плечистый человек, крепкий и мужественный, честный и скромный, не любивший перов и забав и все время отдававший ратным делам, был подлинным сыном русского народа, отразившим в своей деятельности его лучшие черты – мужество, героизм, честность, строгость к себе, беззаветную преданность, стойкость и безграничную любовь к отчизне, писал о нем профессор Владимир Мавродин в книге «Дмитрий Донской». Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Иванович Донской умер 19 мая 1389 года. Он похоронен в Москве в Архангельском соборе Кремля. Дмитрий Донской был канонизирован по местным соборам Русской Православной Церкви. Подробнее о жизни Дмитрия Донского и его ратных сражениях расскажут книги с нашей выставки. Василий Лебедев, Дмитрий Донской, «Искупление». Роман Василия Лебедева охватывает 70-80-е годы XIV века. Писатель рассказывает об исторической битве на Куликовском поле и о времени ей предшествующем. В основе сюжета – борьба Дмитрия Донского за объединение русских земель, за независимость от Золотой Орды. Александр Соколов, протоиерей, святой благоверный, великий князь Дмитрий Иоаннович Донской и Куликовская битва. Книга представляет собой краткую историю Руси того периода с акцентом на Владимирское Великое княжество и личность князя Дмитрия Донского. Сергей Бородин, Дмитрий Донской. Этот роман повествует о борьбе русских княжеств под предводительством московского князя Дмитрия Ивановича против иго татарской Золотой Орды, конец которой ознаменован решающей битвой на Куликовом поле в 1380 году. Юрий Лощиц, Дмитрий Донской. Книга о выдающемся государственном деятеле и полководце Дмитрии Донском. В романе воссозданы также портреты соратников Донского по борьбе против Орды: Владимира Храброго, Дмитрия Волынского, митрополита Алексия и Сергия Радонежского. Наталья Павлищева, Дмитрий Донской. Его имя свято для каждого русского человека. Его память чтит благодарная Россия. Его подвиг не будет забыт, пока стоит русская земля. А ведь когда княжич Дмитрий всего 9 лет от роду унаследовал московский стол, многим казалось, что Русь доживает последние дни. Ордынская ига, княжеские усобицы и страшные эпидемии поставили русский народ на грань жизни и смерти. Судьба страны решилась в 1380 году на Куликовом поле, где князь Дмитрий Иванович сражался как простой ратник, без охраны, в самой гуще рукопашной. И хотя эта великая победа не уничтожила ордынский гнет, всего 2 года спустя Тохтамыш сжег Москву. Именно в Куликовской битве под началом князя Дмитрия Русь доказала свое право на существование и великое будущее. Виктор Поротников. Битва на Калке. Эта битва стала одной из величайших трагедий нашей истории. В этой сече полег цвет русских дружин. Это побоище считается прологом татаро-монгольского ига. 31 мая 1223 года на реке Калке русское войско было наголову разгромлено монголами. Русь дорого заплатила за княжеские усобицы, несогласованность действий и отсутствие единого командования. И была сеча лютая и злая из-за грехов наших, и были побеждены все князья русские, как никогда не бывало от начала русской земли, сообщает летопись. Так за грехи наши Бог отнял у нас разум, и погибло бесчисленное множество людей. Повесть впервые позволяет увидеть побоище изнутри, глазами простых дружинников, которые раньше своих князей поняли, что поодиночке русские княжества обречены, а выстоять и победить в жестокой сече можно лишь сообща, вместе, спиной к спине. «Живая вода Непрядвы» – это сборник, включающий исторический роман Сергея Бородина «Дмитрий Донской» и материалы о Куликовской битве. Издание из серии «История Отечества» посвящено XIV веку и рассказывает о борьбе русского народа с монголо-татарским игом, рисуя яркую картину событий через призму литературы и исторических документов. Озвученную книжную выставку «Заступник земли русской» подготовила ведущий библиотекарь отдела обслуживания Лариса Абрамова. Запись произведена в специальной библиотеке Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Сентябрь 2025 года. Спасибо за внимание. До новых встреч!